Защитник Ланселот де Ежевичный. Всего в коллегию адвокатов было принято 3 кролика. Дольше всех, 16 лет, продержалась крольчиха, которая затем была вынуждена уйти из-за принятых против кроликов законов. «Если бы все сложилось иначе, — говорил бывший генеральный прокурор и сторонник кроликов лорд Джефферсон, — она бы стала лучшим судьей, какого когда-либо порождала эта страна. Ко дню суда мои руки более или менее зажили. Нападавшие спустили мои отрезанные пальцы в унитаз, так что хирурги предложили ряд операций, чтобы переставить мизинец или большой палец ноги на место обрубка, но положительный исход никто не гарантировал, так что я попросил их зашить все как можно аккуратней и дело с концом. Лэнс несколько раз интересовался, не хочу ли я отложить вынесение приговора. Я спросил его, изменит ли это хоть что-нибудь, и он сказал, что, наверное, нет. Слухи о моем увечье разлетелись, и хотя самые бескомпромиссные лепарифобы и сторонники лисов считали, что я получил по заслугам за убийство мистера Лиса, большинство сочло такое необычное наказание несоразмерно жестоким, ведь мне и так грозило пожизненное заключение. Единственной радостью моего заключения стало то, что без меня Блиц-книг дважды не уложился в установленное время, и его пришлось перевести в разряд специальных мероприятий. Мое слушание проводилось в Глостерском суде. Я не получал никаких вестей от Пипы, поскольку все вышки мобильной связи вокруг колонии номер 1 были отключены, как и все проводные линии. Впрочем, она смогла передать мне сообщение. Внутри пустотелой морковки, оставленной в моей камере, была спрятана мелко написанная записка, призывавшая меня не падать духом и сообщавшая, что Пипа и все остальные в порядке. По новостям передавали, что отказ кроликов ехать из колонии номер 1 стал головной болью для Сметвика и Крольнадзора. Новым старшим руководителем назначили лисицу. Ее звали Джосамин Лис с двумя маленькими «Л», как будто двойной согласной в начале фамилии ей было недостаточно. И газеты сообщали о напряженных отношениях в высших эшелонах Крольнадзора. Были проведены длительные и жаркие дискуссии между старейшинами колонии номер 1, командой, занимавшейся переселением, самим Сметвиком, Лис и Большим Кроличьим Советом. В том, что достигнуть соглашения не удалось, обвинили неуступчивость кроликов. Кроличий представитель сослался на ряд невыполненных обещаний в прошлых переговорах с людьми, на что Сметвик возразил, что тогда мы, возможно, и соврали, но сейчас точно говорим правду. Поскольку такой маневр всегда срабатывал с людьми, он резонно ожидал, что и кролики на него поведутся. Патовая ситуация была готова обостриться, поскольку на данный момент внутри и вокруг колонии номер 1 расположились 1500 лисов и несколько тысяч сотрудников Крольнадзора. Жесткий запрет на перемещение, введенный за день до смерти мистера Лиса, все еще был в силе. В колонию никого не пускали и никого не выпускали.
«Хорошие новости!»
— сказал Лэнс, когда утром в день моего слушания мы вместе сели на скамью защиты.
— Я нашел кассеты с сериалом «Судья Джон Дид» в Оксфаме. Дважды посмотрел его от начала до конца и сделал конспект. И позвольте вам сказать, — прибавил он при исполненной уверенности, — нет ничего, что я бы не знал о процедурах правовой системы Великобритании.
— Хорошо, — сказал я, не разделяя его уверенность. — Вы ведь знаете, что «Судья Джон Дид» «самая нереалистичная судебная драма британского телевидения».
«Да ну!» — сказал Лэнс, искренне удивившись. «Тогда с вашей защитой может возникнуть парочка проблем, но я уверен, что мы прорвемся. Так, теперь», — сказал он, — «кто из них судья?»
«Она еще не пришла. Вы ее узнаете, потому что она будет в парике и всех попросят встать». Я глубоко вздохнул и огляделся. Места для публики были полностью заняты. Но там присутствовали лишь двое кроликов, и оба были мне незнакомы. После того, как мы встали, приветствуя судью, а затем снова сели, началась обычная вводная часть, во время которой Лэнс рисовал в своем юридическом блокноте морковку. Когда его попросили подтвердить мое признание вины, он вдруг встал.
«Я прошу суд снять с моего подзащитного все обвинения».
Представлявший обвинение прокурор тоже встал.
«Обвинение будет решительно протестовать против любого послабления».
«Вы меня не расслышали», — сказал Лэнс. «Я прошу не послабления по обвинению в убийстве, а полного снятия всех обвинений. Мой подзащитный также желает заявить, что он невиновен по обвинению в интимной связи, так что суду придется предоставить убедительные доказательства, исключая показания свидетелей, которые либо мертвы, либо имеют ярые предубеждения против кроликов, что очевидным образом доказывается их причастностью к организации «Две ноги хорошо». Список участников этой группировки я приложу в качестве первого доказательства защиты. Что же касается признания моего подзащитного, мы вернемся к нему позже, когда я докажу, что он дал его под давлением, хотя полиция и не имела к этому никакого отношения».
Когда Лэнс, да ежевичный, закончил свою короткую речь, повисла тишина. Протоколисты переглянулись и пожали плечами, а два прокурора на стороне обвинения недоверчиво уставились на Лэнса.
«Честно говоря, вы меня заинтересовали, мистер Деежевичный, хотя и не убедили», — сказала судья, — «но я выслушаю ваши аргументы».
Лэнс поблагодарил судью и продолжил.
«Убийство может быть совершено лишь одним человеком по отношению к другому человеку. Нам известно, что мистер Лис имел двойной таксономический статус, из-за чего в рамках данного дела он считается человеком, и я бы хотел оспорить эту презумпцию. Поскольку он находился в доме кроликов с целью их убийства, из этого следует, что вечер его гибели мистера Лиса нужно считать лисом, ведь если он им не был, то по закону он не имел права убивать кроликов, равно как и человек не имеет права убивать очеловеченных кроликов. Закон предоставляет нам эту защиту».
Он выдержал паузу.
«В таком случае, раз жертва по закону была лисом, значит, мой подзащитный всего лишь человек, застреливший лиса, что разрешено законом 1854 года об уничтожении вредителей в сельской местности».
Представитель обвинения снова встал.
«Мы согласны с тем, что с точки зрения закона для убийства кроликов мистер Лис должен был считаться лисом, а для того, чтобы признаваться жертвой убийства человеком. Но мы утверждаем, что в момент убийства мистер Лис был человеком, поскольку он еще не совершил никаких деяний, из-за которых мог бы считаться лисом в глазах закона».
Однако Лэнс еще не закончил.
«Вопрос заключается не в желании, причем произвольном, моего уважаемого коллеги признать лиса человеком или лисом. Вопрос в намерении. Если мистер Лис вошел в дом семейства кроликов с единственной целью вселить в них ужас и убить, то его необходимо считать лисом, а в таком случае его убийство не может считаться преступлением».
«Формально адвокат защиты прав», — сказал представитель обвинения. «Но поскольку мы не знаем, какие намерения были у мистера Лиса, когда он вошел в дом кроликов, невозможно доказать, что он находился там, чтобы их убить. Возможно, он хотел допросить кроликов или сделать предупреждение, или просто попросить стакан воды».
«Лис не заходит в дом кролика по иной причине», — сказал Лэнс. «Однако я согласен с тем, что узнать его помыслы невозможно. Но согласно ли обвинение с тем, что намерения жертвы непосредственно влияют на его таксономический статус?»
«Мы согласны, Ваша честь», — сказал прокурор.
«Хорошо», — сказал Лэнс. «Тогда на основании этого я хотел бы заявить, что и намерения лица, совершившего преступление, также влияют на таксономический статус жертвы. Я утверждаю, что мистер Нокс находился в том доме, чтобы поохотиться на лисиц, и, согласно заявлениям стороны обвинения, мистер Лис должен быть таксономически классифицирован как лис, и, следовательно, его убийство человеком не наказуемо законом».
Слова Лэнса, похоже, скорее позабавили, они разозлили сторону обвинения.
«Неужели сторона защиты, — высокомерно начал прокурор, — действительно хочет убедить суд в том, что их подзащитный собирался поохотиться на лисиц? Мне вряд ли нужно напоминать защите, что суд опирается не на домыслы и фантазии, а на твердые доказательства. Обвиняемый в своем признании никак не упоминает лисью охоту, и принять такую аргументацию можно лишь с очень большой натяжкой. На фотографиях, представленных в качестве доказательств, рядом с обвиняемым нет ни своры собак, ни коня, ни охотничьего рога, да и одет он не для охоты».
В зале суда раздались смешки, но кролики, сидевшие на местах для публики и ловившие каждое слово Лэнса, не издали ни звука.
«Ах да!» — сказал Лэнс. «То признание, которое я упоминал раньше. Мистер Нокс боялся покушения на свою жизнь со стороны группы сторонников превосходства гоминидов «Две ноги хорошо». Широко известно, что они ненавидят кроликов и недолюбливают всех, кто убивает лисов. Также, несмотря на все, что вы читали в СМИ, существуют веские косвенные улики, указывающие на то, что именно они сожгли дотла дом кроликов, подожгли дом мистера Нокса и убили семейство кроликов в их собственном доме. Более того, они угрожали мистеру Ноксу наказанием, которому, как известно, обычно подвергают людей, вставших на сторону кроликов. Им отрезают большие пальцы, чаще всего болторезом. Эта угроза, как суд может наглядно убедиться, была приведена в исполнение, несмотря на то, что мистер Нокс согласился во всем признаться. Таким образом, его признание не заслуживает доверия и должно считаться недействительным.
Последовала короткая пауза. Кто-то вошел в заднюю дверь зала суда, вышел вперед и передал записку младшему из прокуроров. Он прочел записку, после чего встал. «Если суд не возражает, — сказал прокурор, — я только что получил шокирующие сведения, имеющие отношение к сегодняшнему заседанию. Представитель защиты, мистер Лэнс Доежевичный, не обладает профессиональной квалификацией, позволяющей ему представлять людей в суде. Таким образом, он совершил мошенничество, дав заведомо ложные сведения о себе и должен немедленно покинуть зал суда и ожидать заведения уголовного дела».
Я видел, что когда Лэнс только начал говорить, младший прокурор стал строчить под столом сообщение и понял, что происходит. Лэнс не просто так притворялся некомпетентным дурачком.
«Мы бы также хотели попросить прервать заседание», — сказал старший прокурор. «До тех пор, пока мистер Нокс не сможет найти подходящего представителя».
Лэнс, однако, ни капли не смутился. «Мой диплом о юридическом образовании», — громко и четко сказал он, — «был предоставлен суду. Также у обвинения было достаточно времени, чтобы проверить данные о моей квалификации, чего сделано не было. Мое присутствие нужно здесь лишь для того, чтобы дискредитировать защиту и дать моему подзащитному максимально возможный срок. Мне позволили представлять мистера Нокса и даже настаивали на этом с одной единственной целью – чтобы я потерпел неудачу».
Я ждал, что судья вмешается, но она этого не сделала.
«Но в свете обвинений моего уважаемого коллеги», – продолжал Лэнс, – «я прошу суд представлять мистера Нокса не в качестве адвоката, а в качестве друга Маккензи».
Примечание. Человек, не имеющий юридического образования, который может помогать одной из сторон в суде. Посмотрите историю бракоразводного процесса Читы Маккензи 1970 года. Конец примечания.
«Это же смешно!» — сказал прокурор. «Статус и квалификацию мистера Доежевичного нужно рассматривать отдельно, и я вынужден снова самым настойчивым образом попросить отложить слушанье».
Повисла тишина, и все уставились на судью, которая, в свою очередь, посмотрела сначала на Лэнса, а затем на обвинителей.
«Суду неприятно узнать, что мистер Доежевичный не имеет законного права здесь выступать», — сказала она. «И поскольку он все-таки явился сюда в качестве адвоката защиты, я заявляю о неуважении к суду и назначаю ему штраф в размере в 1 фунт, который должен быть оплачен до конца этого дня. Что касается его просьбы стать другом Маккензи, я не вижу причин отказывать ему в этом. Напротив, мы обязаны это допустить. Я также должна предупредить сторону обвинения, что я приняла к сведению замечания мистера Доежевичного, и суд наведет справки. Если его жалоба окажется оправданной, я намереваюсь выдвинуть обвинение против всех, кто пытался воспрепятствовать правосудию. Вы меня поняли?»
«Да, ваша честь», — сказал представитель обвинения.
«Хорошо», — сказала она. «Мистер Доежевичный, пожалуйста, продолжайте».
Лэнс прочистил горло и подытожил уже сказанное. «Что я дал признание под давлением и угрозами, это было очевидно из-за отсутствия у меня больших пальцев, и что я находился в доме кроликов, чтобы поохотиться на лисиц».
«Да, действительно», — сказал старший прокурор. «Любопытный вопрос лисьей охоты. Не потрудится ли защита предоставить суду доказательства этому смехотворному утверждению, учитывая, что в доме не было ни лошадей, ни собак?»
На этот раз никто не смеялся, и Лэнс вытащил из папки несколько фотографий.
«Прошу суд обратить внимание на фотографии места преступления номер 8, 17, 34, 26 и 38. На всех них можно отчетливо видеть сову. Я также хотел бы обратить ваше внимание на фотографию 78, сделанную следующим утром, на которой виден сгоревший дом мистера Нокса, а также отчетливо виден вольер. Еще у меня имеется подписанный чек, представленный в качестве второго доказательства защиты, который показывает, что данный вольер был доставлен мистеру Ноксу за неделю до происшествия».
Он остановился, чтобы сделать глоток воды.
«В законе 2004 года об охоте ясно сказано, что для загона лисицы можно использовать хищную птицу. Хищная птица, принесенная самим мистером Ноксом, присутствовала в Хемлок Тауэрс, когда мистер Нокс занимался вполне законным делом, уничтожал вредителей. Я снова прошу суд снять с моего подзащитного все обвинения и отпустить его на свободу».
«Этих снимков не было в заявленных перед заседанием доказательствах», сказал представитель обвинения, «что говорит о вопиющем нарушении процессуальных норм».
«Согласна», сказала судья. «Я снова вменяю мистеру Доежевичному неуважение к суду и увеличиваю его штраф на еще 1 фунт. Что же касается снятия обвинений с мистера Нокса, я нахожу аргументы мистера Доежевичного вескими, и, учитывая неоднозначный таксономический статус мистера Лиса, я больше не вижу достаточных оснований полагать, что мистер Лис в момент убийства был человеком. На основании этого я снимаю обвинение в убийстве. Касаемо обвинений в интимной связи, я нахожу, что признание мистера Нокса в свете нападения на него в тюрьме нужно считать сомнительным, и потому оно не может быть признано судом. Без него я не вижу оснований для обвинения, и потому снимаю его тоже».
Среди людей в зале пронесся коллективный вздох недовольства, а кролики разразились троекратным «ура». Следующие слова судьи были адресованы Лэнсу.
«Мистер Доежевичный, на сегодняшнем заседании я была также впечатлена вашими способностями, как и разочарована попытками стороны обвинения подорвать верховенство закона. Предупреждаю вас, мистер Доежевичный, что в будущем вам не стоит подавать о себе ложные сведения, поскольку другие судьи могут оказаться не столь снисходительны. Считайте это формальным выговором. Мистер Нокс, вы свободны и можете идти».
Судья после этого встала, встали и присутствующие, и через 10 минут я уже моргал, стоя на ступенях снаружи суда.
«На данный момент мой подзащитный не дает комментариев», сказал Лэнс, когда мы стали пробираться через толпу репортеров к ожидавшему нас кроличьему такси. На этот раз прелестно страшненькому Форду Гран Торино 1973 года.
«Ни-фу-фрех-хр-фух-ни-фу-хр-х?»
спросил таксист, пожилой, заеденный в шаме кролик с одной единственной дыркой в ухе, причем такой огромный, что на дуэли он, должно быть, дрался гаубицей.
«В колонию номер 1», — сказал Лэнс. «И побыстрее».
Таксист действительно поехал побыстрее, хотя и очень относительно. Он разогнался аж до 40 миль в час, что было лишь на 12,62 миль в час меньше исторического рекорда скорости для кроликов-водителей. Думаю, тогда я и понял, как им удается так долго держать свои машины в сохранности.
«Это разве разумно?» — спросил я. «Наверное, я последний человек, которому стоит приближаться к колонии Мэйхилл».
«Вам нужно быть там», — сказал Лэнс.
«Почему?»
«Потому что Банти предвидела, что развязка близко, и нам понадобится любая помощь».